Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. На связи с нами генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Баглаев. Владимир Николаевич, здравствуйте!
Здравствуйте, слушатели, зрители, друзья, коллеги, боты тоже всем. Здравствуйте! Ну что, начинаем, Илья?
Да, Владимир Николаевич, в одном из наших интервью вы сказали, что человек, который заявит на политической арене о том, что России нужен свой собственный эмиссионный центр под охраной армии, не доедет до дома. А в связи с чем это связано и почему мы не можем, по сути, сделать свою суверенную валюту, которая не будет зависеть ни от доллара, ни от каких-то других факторов мировой политической арены?
Ну, Илья, давай откровенно, здесь, конечно, без определенного вида конспирологии не обойтись, но если все списать на конспирологию, то никогда мы с места не сдвинемся и толку не будет. Я думаю, что не стоит убеждать наших зрителей, тех, кто нас слушает, смотрит, что покушение на свое время на президентов. Кстати, Кеннеди был не единственный президент, который был убит в связи с тем, что он обозначил, так скажем, некоторое несогласие с тем, как он относился к ФРС и к тому, что Америка не контролирует эмиссию своей национальной как бы, валюты. То есть здесь вряд ли для кого-то будет спорным вопросом, что даже президент Америки не может обеспечить свою безопасность, если вдруг ему в голову встанет мысль о том, что надо вернуть суверенитет над своим, казалось бы, своим американским центробанком. Поэтому я знаю, очень часто приходит критика, что вы там критикуете постоянно российский центробанк, это все фигня, на самом деле там кто-то другой должен был назначить того или другого и третьего, все будет нормально. Нет, ничего, ребята, на самом деле так просто не решается. Если по-настоящему где-то появится сила, даже не человек, а сила, которая поставит под сомнение те мероприятия и то целеполагание, которое формирует тот или иной эмиссионный центр, и чем больше страна и территория, на которой окрамляется этим центром, тем жестче будет реакция, в общем-то, кукловодов, которые этим делом занимаются. Я скажу, что вопрос безопасности людей, которые могут поставить вопрос под сомнение необходимость выполнять приказы МВФ и работать в рамках правила, которые пишутся в ФРС Америки, это не только моя, и, кстати, я не первый, кто об этом говорил, давайте откровенно, тот же Катасонов неоднократно четко показывал, почему так просто нельзя этот вопрос взять и решить назначением там с руки президента или там премьер-министра и кого-то еще. Все не так просто, здесь слишком очень серьезные силы завязаны. И вопрос безопасности тех лиц, которые не то что сделают, а хотя бы начнут готовить мероприятия для того, чтобы это сделать. Ну, сказать откровенно, здесь шансов до того, что они доведут дело до конца, будет немного. Я в этой ситуации должен, наверное, все-таки в этом плане, для того, чтобы вы понимали, что мы не совсем как бы не в курсе темы, я вернусь к прошлогоднему докладу, к мероприятию, которое я делал на армии 2023 чуть менее года назад. Ну, я буду откровенен, не буду много говорить о том, что там было и как там было, но так или иначе, два условно гражданских человека, которые были приглашены на этот форум, среди них был я, которые, в общем-то, поднимали серьезные вопросы о тех или иных вариантах противодействия и противостояния с Западом, а именно так это происходит. И поверьте, что военные люди без всякой политики, без всякой очень... Это не те, кто занимаются политикой, это люди, которые реально вопросы опасности, вопросы противостояния вооруженного и не только, они расценивают вполне себе прагматично, и вопрос, что касается финансов и тыла, они не рассматривают как то, что лишь бы там посмотреть, поинтересоваться, это для них очень важный момент, который участвует как неизменный кусочек пазлов в их картине для того, чтобы понять, какие варианты есть для достижения тех или иных военных целей. Это вот я так просто скажу. Поэтому не буду рассказывать даже близко о том, что там на самом деле обсуждалось и как это было, но тот факт, что военные, безусловно, понимают всю важность того, что происходит на финансовом фронте и в тылу, это даже без моментов. И те вопросы, которые они ставили, и то, как мы готовили эти доклады, те, кто были гражданские, оно не пропало никуда, оно очень серьезно обсуждалось и обсуждается до сих пор. Вот. Но кое-что из того, что, наверное, все-таки можно рассказать вот на эфире, я все-таки, наверное, сегодня донесу. Ну, если коротко, то по докладу тезисы были следующие. Ну, во-первых, я, наверное, никого не удивил, ни среди тех, кто там был, кто там не был, что информация о тех мероприятиях импортозамещения и о росте производства на сегодняшний день и тогда я показывал и доказал на цифрах, что это ложный посыл, и, возможно, его есть смысл о импортозамещении рассказывать с экранов телевизоров, но с точки зрения человека военного, они должны понимать, что на самом деле никаких успехов импортозамещения мы близко не имели, и надо иметь смелость строить свою стратегию противостояния, исходя из того, что на сегодняшний момент процессы импортозамещения практически ни в одной сфере по-настоящему серьезно не запущены. По этому вопросу больших моментов не было, спорных, тем более, что, в общем-то, военные сами это видят, прекрасно получая те или иные элементы со складов. Ну, вопрос, конечно, мотивации, кто и для чего эту информацию то ли искажает, то ли пытается представить в виде пропаганды средств массовой информации, это для экспертов по другой специальности. Но еще раз скажу, что непреложные факты этого очевидного искажения мной были приведены и были доказаны математически. Для военных важно было донести в целом понятную для них логику того, что в сегодняшних войнах функцию оружия выполняют национальные валюты и национальные капиталы. А функции так называемых оружейных заводов выполняют сегодня финансово-банковские системы государств. И мы обсуждали тот момент в рамках моего доклада, и в принципе по этому поводу у нас не было никаких сомнений и возражений, что на сегодняшний момент финансовые войны не менее опасные для государств и наций, чем наши обычные горячие традиционные войны. И если, опять-таки, после горячей войны объем дани, накладываемый на побежденных в традиционных войнах, четко оговаривается, то есть победителя победил, кого-то там захватил, то дань, которую необходимо платить, он четко оговаривается, официально фиксировался, выплачивался, и репарации там в форме финансовых методов эксплуатации, все это прописывалось, сроки, объемы, в общем-то, позволяют, ну, так скажем, четко понимать, сколько ты будешь победителю, какое время платить. Вот. И, но вся проблема в том, что когда войны перешли в момент финансовых противостояний, то вот здесь все по-другому. Сейчас, когда победители в финансовых войнах, кстати, холодная война, которую проиграл Советский Союз, является ярчайшим примером поражения в войне нашей страны, которая позволила победителям латентно и практически неограниченно, как по срокам, так и по объемам, эксплуатировать нашу страну. Ну и, кстати говоря, не только нас, точно так же неограниченно по срокам и по объемам эксплуатируются другие побежденные народы. И одним из таких методов, очень важных методов, которые, в общем-то, на самом деле не являются чем-то скрытым, об этом очень мало говорят, но специалисты хорошо представляют, как это все работает. К этим методам можно отнести так называемое оружие в виде создания национальной валюты на основе принципа Кельзи-Бёрд. Если кто-то это, ну, я не буду сегодня читать лекции о том, что это такое. У нас с отрубой был очень неплохой расширенный материал на эту тему. Возможно, даже на рубеже недавно он вышел, можно посмотреть. Это суть его, что через покупку валюты стран-победителей происходит обессиливание валюты побежденных, а также принуждение побежденных к открытости своих финансовых рынков, с которых вытесняются оказывающие после этого неконкурентоспособными их национальные валюты и их национальный капитал, а после этого их товары. Ну, и как это можно оценить в цифрах? Я год назад приводил эти цифры на армии 2023 и часто привожу этот момент, что наши пропагандисты очень часто хвалились о том, что у нас очень серьезный торговый профицит. Хотя здесь впору было рыдать. Так вот, даже по прошлому году подбили данные по официальным данным Федеральной таможенной службы, товарный профицит с 1994 года по прошлый год составлял 3 триллиона 323 миллиарда долларов США. Это то есть мы отгрузили наших материальных ценностей, материальных, не виртуальных, не бумажек, а именно наших ценностей, наших ресурсов, природной ренты на 3 триллиона 323 миллиарда долларов США больше, чем обратно получили тоже материальные ценности. Это вот как раз следствие этой самой системы Кёнигсберг. И при этом, если это пересчитать на покупательскую способность нынешнего доллара, это превышало цифру тогда уже 15-16 триллионов долларов США. Опять же, на сегодняшний момент эта цифра уже перешагнула 4 триллиона долларов США. И только за 2022 год профицит плюс замороженные активы плюс вывоз капитала только за один год из страны ушло более 1 триллиона долларов США. Что это как не своеобразного вида дань, которые побежденные по тем или иным правилам, потому что как по-другому? Мы же, кто нас заставлял этот триллион долларов за один год из страны увезти? Мы же это сделали своими руками, мы не смогли не отдать этот триллион долларов по каким-то причинам. Это вот момент, ситуация, когда страна явно находится в положении побежденной и вынуждена исполнять те или иные правила победителей. Да, я согласен, что специальная военная операция, безусловно, является одним из мероприятий, которое ставило своей целью и задачу выйти из этой, ну так скажем, явно угнетенного, ущемленного положения. Насколько это получится, отдельный разговор. Для того военные собирались. Но факт другой. Цифры и значения, которые приводились, они четко сопоставлялись. И по поводу того, что это придумано из пальца высосано, никто вопросов не задает. Это здесь все понятно. Дальше интересный момент, конечно, в ситуации, когда мы работаем по этому принципу, я четко показывал, что, допустим, если мы вдруг захотим поднять наш оборонный комплекс военной промышленности и будем попытаться его финансировать, то нынешняя финансовая система России и встроенность его в финансовую систему глобального управления финансовыми мирами построена таким образом, что если мы захотим сделать себе один танк, то мы сначала должны купить и оплатить 3 танка американцам. И пока мы это не сделаем, мы себе один танк это сделать не сможем. Ну, там долгая схема расчетов, но она показывает, что практически любое производство, которое запускается у нас в России, сложное, требует кратное увеличение соответствующего вывода капиталов на производство и усиление конкурентной для нас в этом плане продукции. Ну, как это работает, опять-таки, долго рассказывать, у нас сегодня передача явно не лекторного типа, но приведу лишь из этого один слайд, вот этот слайд, который в том числе был приведен на армии 23. Кстати, это такой короткий мультик из моего доклада. И опять-таки, что интересно, этот слайд делали ребята из нашего Череповецкого лицея «Амтек». Это наш ведущий, в общем-то, школьное учреждение, где, ну, серьезная подготовка в плане математики, информатики и всех остальных. Пожалуй, школа входит в сотню лучших школ России. Ну, на тот момент это школьники, которые у нас работали на заводе летом и в отделе главного конструктора, заодно и сделали этот слайд. Ну, Вот если вы на него посмотрите внимательно, там все очень четко нарисовано. Ну и коротко о выводах доклада и о того, что мы там обсуждали. В общем-то, первый вывод, который просто сходу вытекает, это то, что финансовая система России должна отказаться от производной зависимой эмиссии на основе принципа, заложенного в политику Currency Board, через покупку центральным банком валют развитых стран. Ведь сегодня мы, по большому счету, все, что мы делаем, чтобы имитировать свою валюту, мы сначала покупаем валюту развитых стран. Без этого мы дальше ничего делать не можем. Вот от этого надо отказываться. А как это можно сделать? Поэтому в докладе мною было предложено мероприятие о необходимости создания соответствующего центра и принципах его вывода из-под контроля внешних сил. И почему это важно? Потому что такого рода эмиссия, учитывая сложность и проблемы с безопасностью тех людей, которые будут заниматься, это не просто вот там прописать механизмы, как это можно сделать, можно. Но люди просто не доживут не то что до окончания проекта, а даже до начала его организации. Поэтому одна из мыслей была того, что необходимость контроля за созданием такого рода хотя бы параллельного эмиссионного центра, без чего очень сложно будет обойтись, это вопрос, который необходимо ставить под контроль достаточно, и защиту достаточно серьезного, в общем-то, игрока. И, честно говоря, по моему пониманию, кроме армии, такой силы сегодня в России ни одна другая сила быть не может. А армия в этом кромно заинтересована, потому что без наличия такого центра финансового, создания финансового оружия у себя в тылу, шансов на серьезные достижения непосредственно в горячих столкновениях, ну, честно говоря, немного. И когда мы сегодня с вами наблюдаем за теми или иными действиями и столкновениями на горячих фронтах, у нас очень часто у многих военкоров, там, не военкоров, тех, кто военные, тех, кто гражданские, часто возникает простой вопрос. Почему так? Почему это? Почему это очень похоже на тот или иной договорняк? Почему здесь договорились? Почему тут работают какие-то газопроводы, нефтепроводы? Почему здесь не работают? Почему туда? Почему здесь? Очень много вопросов, которые на самом деле легко ответить, если знать этого рода подробности. Дело не в том, что там кто-то занимается каким-то саботажем или вредительством. Дело в том, что сегодня, не имея за спиной своего суверенного эмиссионного центра, принимать те или иные, казалось бы, на первый взгляд, правильное военное решение практически невозможно, потому что за спиной у вас не совсем суверенный финансовый центр эмиссии. Понятно, да? А с этой точки зрения мы подходим к части той, которая вот, что для этого надо? Создать свою резервную систему с соответствующим ликвидным обеспечением под суверенную эмиссию национальной валюты. Без этого обеспечить старт суверенной эмиссии, в общем-то, невозможно. А потому что, ну что вы будете имитировать свой рубль? Бумажку, да, и что дальше? Эта бумага должна чем-то быть обеспечена. И, ну, если коротко, из предложения было понятно, что необходимо так или иначе те или иные виды природной ренты и первых переделов, которые у нас есть, которые являются ликвидными для мира, это виды разных материалов, никеля, меди, алюминия, цинка, чего угодно, золото, наконец, если уже на то пошло, это все должно, в том числе, у нас же есть госрезерв, который, в общем-то, так или иначе обеспечивается различными видами материалов. То есть он сегодня подчинен, в общем-то, не военным. А так вот, чтобы военные могли обеспечить создание соответствующего государственного резерва ликвидных мировых товаров долгого хранения, которые должны стать, в том числе, в какой-то мере обеспечением тех самых, того самого резерва, под которым может имитироваться валюта. На первом этапе это будет не совсем выгодно, потому что себестоимость эмиссии будет достаточно дорогая, но позволит обеспечить старт суверенной эмиссии, без чего, в принципе, выйти из-под контроля внешнего эмиссионного центра и внешних центров ценообразования, что тоже, в общем-то, серьезно влияет на способность противостоять врагам. Ну, сами понимаете. Ну, дальше. После проведения этих двух пунктов понятно, что необходимо будет вводить собственную валюту в схему международных расчетов. Вот мы сегодня с чем столкнулись? Что как бы мы и готовы на Запад или на Восток что-то грузить, а там на Западе и на Востоке готовы принимать то, что мы грузим. Нефть, газ. А вот обратно мы ничего не можем получить. Почему? Потому что так или иначе валюта, в которых проходятся расчеты, она оказалась подконтрольной другим центрам эмиссии. В основном, в общем-то, американским. И те же даже китайские банки сегодня отказываются с нами рассчитываться и проводить расчеты, потому что их центры, а китайские центры, оказались под контролем резервной федеральной системы. И для того, чтобы заработала возможность введения своей валюты в международные расчеты, в рамках действующих внешнеэкономических отношений это сделать невозможно. И необходимо жестко, немедленно, быстро внедрять элементы монополии на внешнюю торговлю и прежде всего на торговлю товаров низких переделов, но которые достаточно являются ликвидным ресурсом на планете. Но опять-таки, это третья подцель может работать только при успехе второй подцели, которую мы чуть раньше озвучили, при создании резервной системы соответствующим ликвидным обеспечением. Ну и четвертое, безусловно, важно, это формирование собственных центров ценообразования для внутреннего рынка с целью сглаживания спекулятивной волатильности и создания условий для инвестиционного градиента в промышленность России для международного капитала. То есть я как пример приводил следующую информацию из того, что было на тот год уже известно. Это ущерб от действий только трех высокопоставленных руководителей при исполнении гособоронзаказа составил по тем цифрам, мы сейчас уже смеемся, но тогда типа там триллионы уходили. Но тогда цифра тоже была серьезная, которая уже была доказана, это 600 миллионов рублей. Вот. А что они сделали? Как они получили эти 600 миллионов рублей просто сверху доходов для себя? Они просто предоставили в Министерство обороны расчетно-калькуляционные цены, заведомо ложные, за несколько лет. И за это получили 600 миллионов рублей. Вроде бы понятно, за что они получили. А вот металл, который покупается для гособоронзаказов, никель, медь и так дальше. Я об этом вот рассказывал. Что за счет того, что никель, медь и другие оборонные металлы поступают на госпромзаказы после согласования цены с лондонской биржей, нашими друзьями из Лондона, только после этого ценники попадают в калькуляцию и в реальные поставки на наши оборонные заводы. Ну, когда я это все рассказал, раскрылся, в общем-то, ребята в темно-зеленых рубашках на этом месте между собой, откровенно говоря, активно переглядывались. Ну, чем это кончилось? Ну, наверное, менее чем через полгода мы с вами наблюдаем, как некоторые, так скажем, мероприятия были проведены в самых разных эшелонах власти, в том числе связанных с оборонной деятельностью, для того, чтобы часть этих проблем была устранено и купировано. Понятно, что, наверное, далеко не все, потому что очень все непросто. Вот каждое из этих мероприятий, они на словах простые. Свои центры ценообразования, своя резервная система, свой эмиссионный центр. Вроде бы сказал, и казалось бы, ну что, проблема, надо сделать. Ребята, за каждым, такая группа лоббистов, интересантов, везде не просто риски тюрьмы там, или посадки, там риски для безопасности не отдельного человека, а групп людей невероятные. Еще раз. Этих рисков не могли избежать даже президенты США в свое время, их тупо убивали. Поэтому здесь все непросто. Но если мы действительно решаем военные задачи, а военные они в принципе рискуют в рамках задач обеспечения безопасности страны, они, риск для жизни он является для них частью их профессии, то в данной ситуации они это воспринимают. Ну, если надо рисковать, значит, надо рисковать. А кто еще, кроме военных, возьмется за исполнение вот этих четырех мероприятий? С пониманием того, что это действительно очень серьезные риски для каждого из тех, кто в этом участвует. Ну, что получилось, не получилось, на мой взгляд, то или иное наше участие какой-то эффект принесло. И то, что мы сейчас с вами наблюдаем, в том числе в чистке министерствах обороны и так дальше, это тоже где-то, наверное, наши капли в этом плане тоже сыграли определенную роль. И, наверное, это хорошо, потому что, в принципе, так или иначе, играет на повышение безопасности и обеспечение суверенитета возможного борьбы с нет нашей страны. Как говорится, в данной ситуации мы не должны терять оптимизма и продолжать стратегию малых дел на своих участках фронта. Я считаю, что так или иначе, вот то, что мы с вами по этой валюте говорили, мы этот момент как бы достаточно плотно отработали. И я вот уверен, я знаю, что мой доклад вошел в список сборников определенных для лиц. И я вижу даже по тем действиям, которые прошли, что эта работа не пропала. Ну, если это коротко по вашему вопросу, Илья.
Владимир Николаевич, не могу не спросить. Вы сейчас сказали о том, что, по сути, наш финансовый сектор должен плотно начать сотрудничать с военным сектором. А не означает ли назначение Белоусова на пост министра обороны то, что у нас как раз идут к этому сближению?
Я бы так еще раз сказал. Вы, видимо, прослушали начало моего разговора. Как там президент сказал на одного из спикеров на форуме? Вы, наверное, киморнули, да?
Нет, не киморнул. Просто этот вопрос я хотел бы раскрыть более широко.
Я рассказывал о том, куда идет страна, а вы мне спрашиваете, куда мы идем, да? Ну, это так я пошутил, Илья. А если серьезно, то еще раз. Сейчас вопрос военных не в том, что им надо сотрудничать, а то, что сегодня любая война, это война когнитивная в любом случае. И часть в этой войне занимают фронты финансовые. Это не сотрудничество, это финансовый фронт. И год назад шел разговор не о том, что надо сотрудничать, а о том, что впору вводить военно-экономические войска или военно-финансовые войска. Потому что сегодня финансово-банковские системы государств – это и есть самые современные оборонные заводы с самым страшным и самым сильным оружием в мире. Вот о чем шел речь. Поэтому вопрос не в том, что надо сотрудничать, а вопрос в том, что финансовая часть государств, территории, это, она должна быть интегрирована во все оборонные системы и планы страны. Без этого никак. А если ваша финансовая часть интегрирована не в оборонный комплекс страны, а во внешний контур враждебного мира, то вопрос не в сотрудничестве. И вы призываете, а давайте будем сотрудничать внешний эмиссионный враждебный комплекс с нашим внутренним оборонным защитным комплексом. И когда это начинаются попытки сотрудничества, сразу возникают вопросы. Ребята, а почему здесь договорняк? А почему тут договорняк? А почему тут так? А это очень похоже, что нас тут продали или предали. Так потому и получается, что в системе, когда на оборону, оборонные цели, задачи, на противостояние вооруженным, вот этот странный кентавр военных, которые стоят на защите интересов страны, и финансово эмиссионного комплекса, который включен во внешний глобальный враждебный нам круг, то как по-другому? Если вы не разрываете вот этого кентавра пополам и не выращиваете свою часть для себя, у вас мысли о договорниках будут возникать каждый божий день при получении новых сведений с фронтов. Понимаете? Это неизбежно. Не потому, что кто-то где-то кого-то предал, все остальное. Так система устроена. Но в этой системе, которая так устроена, говорить о какой-то победе отдельно взятой национальной территории над другой силой будет невозможно. По этим самым причинам. И вот об этом с военными и был разговор. Ну, является ли назначение Белоусова частью той работы, которая должна быть кем-то проведена для того, чтобы эту проблему решить, на мой взгляд, в этом логика есть. Получится или нет, ну слушайте, я настолько маленький человек, который далек от этих великих движений, что я могу только надеяться, что это назначение в том числе в рамках вот тех выводов, которые мы сегодня с вами обсуждаем. Но если бы это назначение не произошло, то можно было бы сказать, вообще никто ни хрена не сделал. И шансов нет никаких. Но назначение произошло, чистки пошли, серьезные чистки. И раз так, то эта информация где-то, как-то, на каком-то этапе ушей достигла. Я ведь сколько на снесенных каналах, на которых я выступал, а я посчитал, за прошлый год было снесено более 20 каналов, на которых я выступал. Кстати, «Аврора», на которой вы иногда появляетесь, где я тоже выступал, сколько уже? 6-7, сколько уже снесено?
Уже 9 канал.
Уже сколько снесено, понимаете? Не считая «Рубежей» там и других компаний, спецов. Вот. И это тоже кусок борьбы, в которой мы с вами участвуем. И мне когда говорят, Владимир Николаевич, когда вы там вас кого-то услышат, не надо меня одного слушать. Одного слушать не надо. Но когда возникает перечень профессиональных комментариев и рекомендаций, где там кроме меня там еще выступают тех, когда вот в рамках того, вот те говорят, ну и что вам дали те 100 тысяч, 200 тысяч просмотров? Вы же говорили, что если вас будут смотреть, у нас есть вариант на что-то повлиять. Да? И где мы на что повлияли? Часто мне говорят, что да выступался, теперь вас никто не слушает, теперь у вас там максимум 100 тысяч просмотров. Ребята, все не так. Не так, ребята. Еще раз, то, что через год того, что мы, что были эти просмотры, миллионные в том числе, это позволило привлечь таких, как я, экспертов, для того, чтобы с ними поговорили люди, которые реально могут что-то сделать и запустить тот или иной процесс. И я не хочу сказать, что чистки в вооруженных силах или назначение Белоусова как-то связано с тем, что я один где-то что-то поговорил. Но то, что, я, безусловно, наши военно-диванные войска в этом плане сыграли свою роль, и определенные вот мысли того, что мы вкладываем, подтверждаем аргументацией, расчетами. А потом эти расчеты попали не в YouTube на канал для всех, а для людей, которые сказали, опа, а что такое? А что там посмотрели миллион человек? А ну-ка. Так, подожди, Баглаев, а ты откуда ты взял? А ну иди сюда. И вы думаете, мне не сказали никто, иди сюда? Сказали. А ну покажи. Я показал. Что, серьезно, да? Откуда взял? Отсюда. А это откуда? Нет. Не может быть. Да вот же, посмотри. Точно. Опа. А ну-ка давай к нам на форум. Не так все просто, ребят. Я не могу все вещи рассказывать. Но то, что этот год борьбы прошел недаром, для того, чтобы в том числе эти чистки были, и изменения были, и разговоры пошли, я не знаю, чем дело закончится. Но то, что мы боролись, и это привело как-то на какой-то успех, в том числе благодаря тому, что кто-то когда-то где-то поддержал эту информацию, и сотни тысяч человек, которые нас смотрели, стали ее размножать, просить посмотреть другое место, набирать эти просмотры. Это отработало, это дало свой эффект. И когда люди потеряли уже веру в то, что это может работать, пошли первые результаты. Может быть, рано руки опустились у кого-то. У меня они не опускаются, я оптимист.
Владимир Николаевич, большое спасибо. На календаре сегодня 1 августа, а это день рождения Череповецкого литейно-механического завода, и я бы хотел в очередной раз в нашем эфире поднять акцию «Народный станок» и вас буквально вкратце попросить рассказать, что это такое, ради чего все это делается, и попросить наших подписчиков в честь дня рождения завода поддержать данную акцию рублем и хотя бы каким-то распространением хотя бы вот этого отрывка, интервью, которое вы смотрите. Владимир Николаевич, минутку буквально про акцию можете рассказать?
Ну, смотрите, да, действительно, мы уже около 2 месяцев собираем деньги на то, чтобы закупить большой крупный портальный станок, который нам нужен для того, чтобы обеспечить массовый выпуск, серийный выпуск экскаватора-погрузчика, который вы видите у меня за спиной. машина будет полностью не зависеть ни от западных и уже не от восточных комплектующих. Вот. Первые 2 месяца, которые мы уже собираем деньги, позволили закупить, вернее, оплатить первый лизинговый платеж, который позволил привести уже после взноса первого сам станок уже на заводе. Сейчас делается работа по строительству фундамента. Я думаю, есть смысл в ближайшее время где-нибудь выложить документы и, вернее, хотя бы видеть материал о том, где и как сегодня мы рубим полы для того, чтобы фундамент там появился. Вот. Но у нас ежемесячно, тем не менее, происходит проблема с тем, что мы должны откуда-то найти ресурсы для того, чтобы платить постоянные лизинговые платежи. У нас лизинговый договор прописан на 5 лет, но там, конечно, высокая процентная ставка, поэтому если нам удастся собрать деньги чуть раньше, или хоть, а лучше намного раньше, чем позволяет этот лизинговый платеж, то, конечно, мы можем сэкономить на том, чтобы быстрее выкупить этот очень важный станок, который, в принципе, откровенно говоря, сегодня в рамках нынешней кредитно-денежной системы, ну, купить бы нам было никакой возможности нет. Но тем не менее, станок, который нам, тот продукт, который мы делаем, он для меня почему важен? Потому что я же хорошо знаю, что такое импортозамещение. Так вот, суть той машины, которую я буду делать, будет в том, что в ней мы уже посчитали, ничего, что не будет производиться на территории России и Белоруссии, ни одного болта не будет. Ни западного, ни восточного. Потому что сейчас оказалось, что уже и Китай нам ничего привезти не может. Чего там греха таить, когда 2 года назад в большем прошли проблемы с поставками из-за рубежа. Многие комплектующие мы поменяли западных на восточных. Сегодня такая проблема стоит, у многих они не могут решить. Мы знали, что это произойдет, и люди не питали. Поэтому у нас уже осенью появится машина, которая вообще никак не завязана, ни на что связана с Китаем. И для того, чтобы эта машина была серийная, этот станок был нужен. А как его купить в нашей ситуации? Меня, правда, в этой ситуации часто говорят, вот, богатейшие металлурги, там Мордашовы, там Потанин и все. Ребят, наш завод никакого отношения ни к Мордашову, там, ни к каким-то другим олигархам не имеет. Я согласен с каждым из вас, кто скажет, что, возможно, у какого-то олигарха один ужин может быть стоить дороже, чем этот мой станок, на который мы собираем всем миром. Я не могу у них попросить денег на этот станок. Они не дадут, им он не нужен. Мы небольшой завод, где работает 100 человек, с другими целями, с другой мотивацией. Не на прибыли работаем совершенно, нет. Ну, что там их отоить, не так, как другие предприятия. Нам все равно только будет прибыли во второй форме баланса. Нам важен результат, на котором мы работаем. И вот эта машина, которая у вас за спиной, рисунок, это то, что, в общем-то, будет одним из результатов. Но сегодня, в рамках нынешней финансовой кредитно-денежной системы России, нам эту машину в серию не поставить, только если помогут люди. Вот на это мы и рассчитываем. Ну, а реквизиты, Илья, приведете? Ну,
да, конечно,
если хотите будет узнать более подробно, на канале, YouTube-канале ЧЛМЗ, там не только рассказывается про эту ситуацию, но раз в неделю, по четвергам, я отвечаю на вопросы зрителей, которые именно на YouTube-канале ЧЛМЗ пишут вопросы, в том числе каверзные или жестокие, на которые я в силу своих временных возможностей отвечаю, рассказываю, что, куда, как, и про станок, и про завод, и про мотивацию, и про много чего другого. В том числе иногда задают и личные вопросы по себе. На эти вещи я тоже стараюсь отвечать. Поэтому, если будет желание поучаствовать в этих вопросах, на YouTube-канал ЧЛМЗ смотрите ответы и вопросы. Если нет на ваш вопрос-ответ, задавайте, пишите. Вопросы, которые пишутся под роликами ЧЛМЗ YouTube-канала, у нас сидит хорошая сейчас девушка-специалист, которая занимается этим вопросом. Мы вынуждены были ее привлечь, потому что обращений на завод столько много. Вы себе представляете количество писем, которые приходят на завод. Это нереально с этим работать. Поэтому мы работаем сейчас с тем, что вот в этом канале мы сейчас с этим делом работаем. Будет интерес, пишите, я постараюсь по возможности, по времени на наиболее серьезные вопросы так или иначе отвечать. Ну, как-то так, Илья.
Владимир Николаевич, большое спасибо. Реквизиты все будут прикреплены в комментариях под данным видео. Вы смотрели канал «Точка сборки». Для вас работал ведущий Илья Бакатов. На связи с нами был генеральный директор Череповецкого литейно-механического завода Владимир Николаевич Баглаев. До свидания.